Разумеется, и Петербургский исторический клуб счел целесообразным в очередной раз коснуться проблемы, имеющей непосредственное отношение к истории Ленинграда в военное время. Это проблема взаимоотношений Карла Густава Маннергейма с руководством нацистской Германии. Напомню, что тема эта приобрела особую актуальность еще 6 лет тому назад, когда в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Карл Густав Маннергейм. Русский офицер, маршал Финляндии». Крупнейшим специалистом в этом сложном вопросе, безусловно, является почетный член Петербургского исторического клуба, доктор исторических наук Николай Иванович Барышников.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам, Андрей Леонидович.
И второй участник нашей сегодняшней передачи – это доктор исторических наук, профессор Владимир Николаевич Барышников, заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского университета.
Спасибо. Мы тоже очень рады, что на Петербургском радио опять вернулись к сложной проблеме истории Финляндии, и я думаю, что сегодняшний разговор будет довольно интересным.
Конечно, всех наших радиослушателей волнует личность Карла Густава Маннергейма. Дело в том, что не только мы получили много писем, притом писем раздраженных, которые нам посылали жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, но даже и в питерских газетах появились статьи. Например, «Передо мной Санкт-Петербургские ведомости» от 26 января 2005 года и статья «Герой не нашего времени» на не очень своевременной выставке. Итак, Николай Иванович, давайте обратимся к истории советско-финских отношений, поговорим о маршале Маннергейме и его нацистских друзьях. И я даже предложил бы обозначить тему нашей сегодняшней дискуссии: Карл Густав Маннергейм и руководство нацистской Германии.
Андрей Леонидович, я думаю, что Владимир Николаевич, как раз написавший книгу о вступлении Финляндии во Вторую мировую войну, здесь бы смог шире поставить вопрос, а я бы подключился к разговору там, где пойдет конкретно речь о связях Маннергейма с руководством фашистской Германии, конкретно уже.
Тогда, Владимир Николаевич, просим вас дать общую характеристику той сложной политической ситуации, которая возникала в 30-е годы накануне Советско-финляндской войны.
Ну, я должен сказать, что на самом деле отношения между Финляндией и Германией были достаточно теплыми еще задолго начала Второй мировой войны. И достаточно вспомнить тот период, когда Маннергейм еще был царским генералом, когда шла Первая мировая война. Дело в том, что в Финляндии мобилизации не объявлялось в период Первой мировой войны, и они не сражались на Восточном фронте на стороне русских, за исключением офицеров и генералов, которые служили в русской армии. А тем не менее финны добровольно отправлялись на фронт со стороны немцев и воевали против русских. Это 27-й королевский егерский прусский батальон, который воевал в Прибалтике против русских войск. И вообще Германия сыграла большую роль в том, как становилось, происходило становление Финляндии как независимое государство. И вот здесь даже возникает определенный парадокс. Маннергейм, человек, который воевал против Германии в период Первой мировой войны, достаточно быстро переключился на неплохие отношения с Германией, когда Германия решила оказать помощь войсками, направив их в Финляндию для подавления рабочей революции. То есть, иными словами, мы здесь видим человека, который достаточно быстро меняет свои убеждения, свои представления и становится на сторону бывшего своего противника. Это весьма интересный момент, который показывает динамичность Маннергейма. То есть, иными словами, это человек очень многолик. А то, как эта революция подавлялась, это, конечно, ужасная страница в финской истории, поскольку на самом деле погибло очень много людей.
Я бы вторгся сейчас.
Да,
передо мной газета, появившаяся в Хельсинки под названием «Илта Санамат». И она датирована 8 декабря 2004 года. Огромная фотография памятника в Тампере, облитого...
Маннергейма,
облитого красной краской. И там, где указано имя Маннергейма, написано на фински «лахтари», то есть «палач» или «мясник». Эта статья вызвала большой резонанс в самой Финляндии, поскольку отражала настроение финского населения. Не все его, судя по тому, что случилось, боготворят, а наоборот, вот таким образом характеризуют его как личность.
Значит, миф о добром дедушке Маннергейме имеет русское происхождение, а в Финляндии более склонны именовать Маннергейма мясником, палачом и обливать его памятники краской, напоминающей цвет человеческой крови.
Но это в определенных кругах финского общества, естественно, надо это учитывать. И, с другой стороны, неоднозначно, конечно, отношение к Маннергейму. И в данном случае, говоря уже о связях Маннергейма с Германией, отметим, что отношения между Финляндии и Германии резко изменились именно после того, как к власти в Германии приходит фюрер, приходит Гитлер. И вот в данном случае передо мной лежит документ, это анализ Наркомата иностранных дел Советского Союза о происходящих процессах в тот период на зоне Балтийского региона. Подписан документ Стамониковым от 27 апреля 1933 года, как раз момент, когда...
Это замнаркома был.
Да-да, момент, когда Гитлер уже пришел к власти. Так вот, что там написано. За последнее, до самого последнего времени объективным ходом событий выдвигается как новый фактор финской политики течение за сближение с Германией. Положение существенно изменилось с приходом Гитлера к власти. С одной стороны, гитлеровская политика экспансии на восток повышает значение Финляндии для Германии, а с другой стороны, лапуасские круги, это крайне правые политические круги Финляндии, близкие к ним коалиционеры, коалиционные партии, естественно, видят в гитлеровской Германии опору для фашизации Финляндии. И вот тут надо отметить, что на самом деле действительно в Финляндии существовали представления о том, что сильное в военном отношении Германии сможет упрочить позиции Финляндии, поддержать ее притязания на Восточную Карелию. А идея создания Великой Финляндии, в принципе, в 20-е и 30-е годы не снималась с повестки дня у финского руководства. Ну и в данном случае, безусловно, есть смысл поговорить о том, как Маннергейм в данном случае играл роль вот в этом процессе. И, безусловно, что он также имел хорошее отношение, по всей видимости, и с гитлеровским руководством.
И я тогда попрошу Николая Ивановича Барышникова рассказать о первых контактах Карла Густава Маннергейма с лидерами нацистской Германии.
Андрей Леонидович, в самом начале о книге, которая вышла в Хельсинки. Дело в том, что меня побудило взяться за перо и посвятить специальную книгу Маннергейму в том плане, чтобы показать реальные сведения о его деятельности в период подготовки и вступления Финляндии во Вторую мировую войну. Конечно, в Финляндии вышло немало книг на эту тему, связанную с вступлением Финляндии во Вторую мировую войну. Но дело в том, что личность Маннергейма как главнокомандующего финской армии, она дается в контексте развивавшихся событий. Мне же хотелось провести линию раскрытия деятельности маршала Маннергейма в плане конкретных его связей с гитлеровским руководством и каким образом он повел себя в канун Второй мировой войны, когда фактически им было санкционировано если так можно выразиться, но потом мы уточним эту фразу, размещение немецких войск на территории Финляндии, которые, сконцентрировавшись в Лапландии, принимали участие в нападении на нашу страну.
Николай Иванович, вот пока вы рассказывали, я не утерпел и открыл вашу книгу на 12-й странице и увидел очень интересную фотографию. Улыбающийся Карл Густав Маннергейм и не менее улыбчивый Герман Геринг.
Да, 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 да. Андрей Леонидович, я должен вам сказать, что если бы я от себя сейчас начал характеризовать начало этой дружбы двух этих лиц, о которых вы сейчас сказали, то наши радиослушатели могли, может быть, засомневаться и подумать, что я как-то от себя это придумываю, не основываясь на конкретных источниках. Поэтому я бы здесь привел один небольшой отрывок из книги известного в Финляндии академика Мэри. Книга специально посвящена Маннергейму, биографическая книга. Причем Мэри рассматривает взаимосвязи Маннергейма с германским руководством и показывает, как, в частности, Маннергейм сдружился с Герингом. Вот что он пишет. В 1934 году в Берлине Маннергейм довольно близко сошелся с Герингом, ближайшим соратником Гитлера. Отношения эти были поддержаны долго. Ездил в Восточную Пруссию Маннергейм, охотился в угодьях Геринга. Геринг во время своего длительного пребывания в Швеции завязал знакомство в высших кругах страны, а в замке графа фон Руссена нашел свою возлюбленную и будущую жену. Этот самый Руссен в 1918 году подарил белой армии Маннергейма свой первый самолет со свастикой на борту. И эта эмблема по приказу Маннергейма вошла в символику и нагрудные знаки молодой республики. У Маннергейма и Геринга были общие шведские друзья и знакомые. Их отношения нельзя назвать поверхностными и формальными.
Ну и при этом я хотел бы добавить, что Герман Геринг фактически был вторым человеком в Рейхе. То есть это весьма такая серьезная фигура. И более того, это человек, который курировал фактически страны Северной Европы. Вот Третьим Рейхе он непосредственно занимался проблемами, связанными с Третьим, со странами Северной Европы. Это весьма важный момент. И не случайно поэтому Маннергейму, как мне представляется, сложились такие отношения, дружественные отношения с Германом Герингом.
Да, ведь Герман Геринг официально был признан преемником фюрера. В случае, если бы с Гитлером что-нибудь произошло, то власть должен был унаследовать Герман Геринг. И эта ситуация сохранялась вплоть до 1945 года, когда фюрер заподозрил уже Геринга в стремлении встать на путь сепаратных переговоров с западными странами. Но, коль скоро Карл Густав Маннергейм познакомился с Германом Герингом в 1934 году, давайте все-таки напомним нашим радиослушателям не на основе каких-то, пусть даже свидетельств авторитетных историков, а на основе сохранившейся магнитозаписи, что же из себя представляли политические взгляды Германа Геринга до знакомства с Карлом Густавом Маннергеймом. И у нас в историческом радиоклубе есть запись выступления Германа Геринга от 16 марта 1933 года. Предлагаю ее послушать.
Besonderes Augenmerk aber gilt dem Volk und Reich zerstören Kommunismus. Ihm habe ich den schärfsten Kampf angedacht. Die gesamten Machtmittel des Staates und die geschlossene Kraft der nationalen Bevölkerung werde ich rücksichtslos einsetzen zur Brechung dieser verderblichen Idee. In den jetzt ausgeschriebenen Wahlen bildet der Kampf gegen den Bolschewismus eine Hauptparole. Das Volk kann selbst entscheiden, ob es diesen brutalen Kampf gegen seine Vernichter wünscht. Und ich weiß und ich bin überzeugt, das Volk wird in unserem Sinne entscheiden.
Вы только что слышали голос Германа Геринга. Его слова о необходимости разрушения коммунизма. Ему, говорит он, объявил я непримиримейшую борьбу. Я буду решительно делать ставку на совместные властные средства государства и сплоченную силу национально ориентированного населения для уничтожения этой пагубной идеи. На предстоящих выборах борьба против большевизма будет иметь главный пароль. Народ может решать сам, хочет ли он брутальной борьбы против собственного уничтожения. И я знаю, я убежден, что народ решит в нашем смысле. Так говорил Герман Геринг. И мне кажется, что одной из важных причин для сближения Германа Геринга и Карла Густава Маннергейма был их обоюдный антикоммунизм.
Ну, это безусловно верно. На самом деле, действительно, у Маннергейма это отношение к тем событиям, которые произошли в 1917 году, были крайне отрицательные, и он всегда мечтал о том, что можно изменить ситуацию в соседнем государстве. А с другой стороны, Германия, конечно, была тем партнером, который могла помочь Финляндии решить и не только политические задачи, но и территориальные. И в данном случае здесь мы видим совпадение интересов, поскольку Германия тоже рассматривала проблему необходимости жизненного пространства для Рейха, и это жизненное пространство должно было лежать на востоке. То есть, иными словами, здесь совпадали и политические интересы, и чисто территориального характера.
Но у меня такой вопрос к Николаю Ивановичу. Да. А как в дальнейшем развивались дружеские взаимоотношения между маршалом Финляндии Карлом Густавом Маннергеймом и рейхсмаршалом авиации Германом Герингом?
Хорошо, Андрей Ильич, мы там остановились на 1934 годе. В сентябре 1935 года состоялся, как выразился биограф Маннергейма Ягершельд, он написал много работ о Маннергейме, так вот он пишет, уже потом происходила дипломатическая охота. Маннергейм явно беспокоился, что его поездки в Германии могут быть замечены в Советском Союзе, но сам факт поездки в Германию под видом охоты вместе с Герингом, он нашел отражение и в музее Маннергейма в Хельсинки. Я, когда был в этом музее, там уже с самого начала показываются трофеи охоты, которые выполнял Маннергейм в различных местах. И сопровождавший меня профессор Хельсинского университета Охто Манинен подвел меня к одному экспонату. Там на стене красовались рога то ли оленя, то ли это лось, рога лося были. И Манин мне говорит, а вы знаете, что это за экспонат? Я говорю, нет, не знаю. Это плоды охоты маршала Маннергейма с Германом Герингом. Так вот, здесь биограф как раз и говорит, что в 1935 году уже началась дипломатическая охота. То есть поездки Маннергейма в Германию с определенными политическими целями, но под прикрытием желания поохотиться.
Ну а что касается вот этого 1935 года, то на самом деле действительно серьезно в Советском Союзе относились к подобным явлениям. В 1935-1936 году аналогичные были встречи. И именно эти встречи подталкивали советское руководство к размышлению о том, что Финляндия может быть использована Германией в качестве территории, с которой будут немецкие войска наступать на Ленинград. Поэтому в данном случае, хотя и Маннергейм скрывал вот эти поездки, но они становились известны советской разведке и делались из этого очень неприятные для самой Финляндии выводы.
Но что интересно, уже поездка в 1937 году в Германию носила такой характер, что Маннергейм, встречаясь с германским руководством, почувствовал желание сближения армий германской и финской. И в этом смысле Маннергейм считал необходимым, чтобы командующий финской армией генерал Эстерман прибыл в Германию и имел бы возможность встретиться с первыми лицами, в частности, с Гитлером.
И вообще забавно, что действительно, на самом деле, этот Эстерман, который прибыл в Берлин в 1938 году, этот визит совпал с моментом, когда Германия присоединила Австрию, то есть в марте 1938 года, сразу же, буквально через несколько дней, прибывает в Берлин Эстерман и встречается с фюрером. И это весьма любопытная вещь, поскольку фюрер до этого таких аудиенций финнам не устраивал. Это показатель того, что действительно между командованием финскими вооруженными силами и руководством Третьего Рейха уже начали налаживаться довольно тесные отношения. А то, что говорил тогда Гитлер Эстерману, явно указывает на то, что речь шла о войне против Советского Союза. Тогда Гитлер сказал, что Россия – это колосс, который надо как можно быстрее разбить, пока он еще не поднялся так крепко, стал на ноги, чтобы угрожать соседним государствам. То есть явно провоцировал Финляндию на, так сказать, дружбу с Германией в борьбе против Советского Союза.
Так вот, в связи с тем, что недавно открылись некоторые архивы Сталина, интересный попался документ, когда финские дипломаты начали проявлять якобы такую заинтересованность в улучшении отношений и подали Сталину обстоятельный анализ развития советско-финляндских
улучшение отношений с Советским Союзом.
Да-да. И представили ему документ об этом. Сталин на листе, где говорилось об этих событиях, пишет следующую фразу. «А как с поездкой финского главкома к Гитлеру?»
То есть Иосиф Виссарионович располагал сведениями о том, что Эстерман встречался с главой Третьего Рейха.
Да. А дело в том, что это даже не скрывалось. Этот визит был официально, о нем писали очень много в германских газетах, и на самом деле, как мне лично представляется, Германия в какой-то степени даже провоцировала Советский Союз вот так подозревать Финляндию. Не знаю, понимал ли это Маннергейм отчетливо или не понимал, но на самом деле это вызывало лишь в Советском Союзе раздражение и беспокойство. Беспокойство за перспективу. И тут, конечно, весьма любопытным является уже период кануна Великой Отечественной войны, когда связи Германии и Финляндии вступили в такую стадию, когда началось уже военное планирование. Военное планирование операции против Советского Союза. И вот тут Николай Иванович, наверное, все-таки расскажет о секретных миссиях эмиссара Маннергейма в Германию, я имею в виду Пава Талвела.
Да, здесь этот период как раз представляет наибольший интерес. Получилось таким образом, что после окончания Зимней войны складывается такая обстановка, что в Германии, создавая план «Барбаросса», стали задумываться о северном фланге, как разместить германские войска на севере для наступления на Ленинград, и как привлечь Финляндию в качестве воюющей страны вместе с Германией. Значит, в этот момент Геринг, видимо, докладывая Гитлеру свои соображения, предложил, чтобы в Финляндию был послан его эмиссар, подполковник Вельтинс, с тем, чтобы зондировать почву для размещения германских войск на территории Финляндии и одновременно затем решать уже вопрос о привлечении и финских вооруженных сил как соучастников гитлеровской агрессии. Так вот, после переговоров, видимо, с Гитлером, Гитлер и Геринг приглашают Вельтинса и дают ему задание выехать в Финляндию. Но предварительно, чтобы Вельтинс знал, с кем начинать разговор, решают, что будет через финского посланника в Берлине Кивимяки направлено специальное предупреждение Маннергейму, что прибудет самолетом на аэродром Мальме Вельтинс, и чтобы лично Маннергейм встретил его и получил от него соответствующее послание, которое должен доставить Вельтинс. И вот событие действительно развивается так, что Вельтинс вылетает в Хельсинки, ну, вот на аэродроме, и Маннергейм встречает его на аэродроме. Совершенно необычная ситуация. Подполковника встречает маршал Финляндии. Причем он приходит не один. С ним приходит начальник генштаба генерал Хейнрихс и министр обороны Вальден. И когда они пришли на аэродром, здесь уже я могу сослаться на мемуары самого Маннергейма, Маннергейм говорит, что мы увидели, что прибыл и министр иностранных дел Витинг тоже. И когда Вельтинс вручает пакет Маннергейму от Гитлера и, видимо, Геринга, то он не решается умолчать о его содержании, а здесь же оглашает содержание этого письма присутствующим. И в этом письме указывается, что направляющийся в Финляндию Вельтинс имеет специальное задание вести переговоры с маршалом по поводу ряда вопросов секретного характера.
Ну и тут, конечно, у меня возникает, может быть, немножко иронический вопрос. Коль скоро немецкого подполковника встречал и маршал, и финские генералы, то не было ли почетного караула? Не гремела ли финская военная музыка?
Нет, но на самом деле это был секретный визит, и здесь все проходило очень тайно, и более того, потом, когда уже после окончания войны состоял суд над виновниками вовлечения Финляндии во Вторую мировую войну, так вот все открещивались от того, что они вообще вели эти переговоры с Вельтинсом, и это не случайно. Не случайно потому, что... Потому что начался с этого момента тайные военные переговоры между Германией и Финляндией. Причем эти переговоры проходили именно на военном уровне, и об этом не знал ни президент, ни парламент. Это вот к разговору, кстати, о демократии, которая тогда существовала в Финляндии. А что же касается военных переговоров, то здесь, вот я еще раз возвращаюсь к этому вопросу, конечно, сыграл большую роль именно эмиссар Маннергейма, полковник Талвилла. Пава Талвилла, который был, собственно, направлен в Берлин для тайных переговоров, и он тоже там встречался с Германом Герингом.
Дело в том, что документ, который потом появился, носил характер соглашения о транзите между Германией и Финляндией, о проходе немецких войск через финскую территорию в Норвегию. Ну, транзит – это было прикрытие. На самом деле речь шла о размещении немецких войск через финские порты. Они должны были прибывать в Финляндию и затем двигаться в Лапландию для того, чтобы занимать там позиции.
Любопытно, кстати, сказать, что Финляндия оказалась единственной страной в мире, которая добровольно открыла свои границы для немецких войск, причем без подписания какого-то серьезного военного соглашения. То есть шла подготовка к нападению на Советский Союз, шли планирование, оперативное планирование в генштабах, а договора о, собственно, том, что Финляндия является союзником Третьего Рейха, его так и не было. Такого никакого. Да. Вот это вообще парадоксальная вещь, за которую, собственно, потом стали хвататься, оправдывая свою политику.
Но давайте для того, чтобы наши радиослушатели почувствовали тот воинственный дух, которым были одержимы высшие финские офицеры, дадим им возможность услышать звуки финской военной музыки.
Kuinka pumpujen välkköstä ollaan samaan... Вот я думаю, что вот именно с такими бравурными настроениями финские войска и начали наступление на ленинградском направлении в июне 1941 года. И здесь они действовали строго в соответствии с теми планами, которые до этого в 41-м, да и 40-го года фактически начали вырабатывать в генштабах германских и финских вооруженных сил. И финны здесь выполняли то, что от них требовала Германия.
И вот здесь поразительно, что выставка, посвященная маршалу Маннергейму в Эрмитаже, она подводит посетителей к мысли о том, что маршал являлся спасителем Ленинграда от блокады, что он сыграл выдающуюся роль, чтобы Ленинград не был взят немецкими войсками. Передо мной газета «Хельсинген Санамат», которая вышла на следующий день после открытия выставки в Эрмитаже, где на страницах газеты красуются две дамы, наши участвовавшие вот в осмотре выставки, и одна из них по фамилии Сидоренко просит сопровождающих лиц на этой выставке выразить глубокую признательность со стороны вот ленинградцев за то, что маршал Маннергейм спас город, и вопреки требованию Гитлера захватить Ленинград, он не наступал на Ленинград и тем самым явился спасителем нашего города в период Великой Отечественной войны. Вот эта нелепость, о которой твердят некоторые публицисты, журналисты, даже, может быть, и историки, сейчас много литературы всякой в том периоде есть, вводит в заблуждение наших людей о реальном развитии событий в тот период. Доказывает, что по велению Маннергейма финские войска остановились на старой государственной границе и не пересекали реки Сестры. Тогда как сами финские историки опубликовали карту, схему, где показано продвижение финских войск на Карельском перешейке в сторону Ленинграда. Они взяли Белоостров, взяли целый ряд населенных пунктов, форсировав реку Сестру, и двигались к Сестрорецку. Опасность была крайне велика, и мы в одной из передач, кажется, этому посвятили.
Да, Николай Иванович, об этом мы подробно говорили и опровергали этот исторический миф, но у меня возникает соблазн познакомить наших радиослушателей с тем, что я вижу, глядя в финскую газету, которая лежит перед вами. Цветная фотография. На ней две женщины. Ну, по внешнему виду, одной, может быть, лет 50, а другой 45. И примечательная вещь, что они выдаются за блокадниц.
Да.
Ну, а что касается...
За блокадниц, благодарных Карлу Густаву Маннергейму за то, что он помешал немцам захватить наш родной город. Ну, и, что... конечно, ведь, Николай Иванович, вы участник Великой Отечественной войны, участник битвы за Ленинград, и вы согласитесь, что такие вздорные мысли не могут приходить в голову тем людям, кто был в осажденном Ленинграде. Разве вашим фронтовым товарищам по Ленинградскому фронту могли приходить в голову такие безумные мысли?
Да нет, это нелепость, конечно.
Но так получается, что Ленинград спасало два человека. С одной стороны, это Маннергейм, а с другой фон Лейб, вот командующий группой армии «Север». Они двое спасали Ленинград от блокады, судя по всему. Если вот так руководствоваться вот этими вот представлениями.
Так вот фильм же есть, телефильм, где хвалят Лейба, что он не был нацистом, что он был, в общем-то, неплохим человеком. А войска под командованием Лейба штурмовали город Ленинград с юга. С севера продвигались финские войска, с юга войска группы армии «Север», как сказал Владимир Николаевич.
Но если пародировать вот эти несуразные статьи и телефильмы, с которыми мы, к сожалению, все чаще и чаще сталкиваемся, то, очевидно, скоро мы доживем до такого плачевного состояния, когда нам предложат версию о том, что третий спаситель Ленинграда – это не больше, не меньше рейхсмаршал авиации Герман Геринг, потому что, мол, Люфтваффе могла сравнять город с землей, как сделали, например, с испанской Герникой или с Ковентри, а, мол, не сделали. И еще можно будет легко сочинить, что это не было сделано потому, что Геринг любил искусство. Да. Что правда, то правда. Любил произведения искусства сосредотачивать в своих особняках.
Ну и в данном случае, конечно, идея штурма Ленинграда, она продолжала сохраняться и в 1941 году, и в 1942 году. И, кстати сказать, не случайно Гитлер сам лично прибыл в Финляндию отмечать день рождения Маннергейма в июне 1942 года. И там состоялись у них секретные переговоры, в которых, кстати, обсуждались вопросы, связанные с судьбой Ленинграда.
Чтобы в этом убедиться, мы сейчас обратимся к хроникальной звукозаписи. К сожалению, радио, в отличие от телевидения, не может показать кадры Die Deutsche Wochenschau. Но все-таки звучащую музыку и текст комментатора мы можем услышать.
Ну, капитан Бауэр.
Капитан авиации Бауэр ведет самолет, в котором находится Гитлер.
Генерал-фельдмаршал Кейтель, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.
Вот показывают генерал-фельдмаршала Кейтеля, верховного шефа Оберкоманда Вермахт, верховного командования Вермахта.
Reichspressechef Dr. Dietrich und der finnische General Talvila.
Шеф прессы доктор Дитрих и финский генерал, который тоже присутствует в салоне самолета.
Unter uns das Land der tausend Seen.
И вот уже показана страна тысячи озер, Финляндия.
Empfang durch den finnischen Staatspräsidenten Rytti.
И вот встреча на аэродроме, встреча с финским президентом Рютти.
Ну, кстати сказать, когда впервые встретился Гитлер с Маннергеймом, а это произошло на финской земле, то слова Маннергейма тоже были достаточно примечательны. Он заявил, что «я рад приветствовать вас на земле, дружественной вам Финляндии», то есть нацистской Германии. Ну, а Гитлер в данном случае ответил, что «я прилетел сюда для того, чтобы пожелать вам дальнейших успехов в борьбе с врагами наших народов». То есть, иными словами, здесь четко обозначены были позиции обоих людей. Ну и, кстати сказать, достаточно даже любопытно и подарки, которые Гитлер привез Маннергейму. Ну, в частности, он вручил ему орден немецкого орла с большим золотым крестом. В собственной награде еще добавил свой собственный портрет. А вот причем довольно забавная была надпись к этому портрету: «С самыми сердечными и глубоким уважением, Адольф Гитлер». Ну и, наконец, он подарил еще ему машину «Мерседес-Бенц». Вот, так сказать, такие подарки привез Гитлер. Ну, а что касается ответного шага Маннергейма, то был устроен после этого банкет. Этот банкет был устроен в вагоне-ресторане поезда, куда, собственно, прибыл Гитлер для встречи с Маннергеймом. Ну, а что касается меню, то меню было чисто финская еда. Это пироги с рисом и капустой, отварной лосось, фаршированный гусь. Кстати сказать, финнов поразило то, что Гитлер практически ничего из этого не ел. Он оказался вегетарианцем, это, конечно, достаточно любопытно. Многие, видимо, еще не знали, что человек, режим которого сожрал буквально в Европе миллионы людей, был вегетарианцем.
И давайте, чтобы уж наши радиослушатели все-таки верили историческому радиоклубу, а не каким-то странным журналистам и общественным деятелям, сочиняющим сказки про доброго фон Леба или доброго Карла Густава Маннергейма, мы предложим сейчас послушать фрагмент уникальной записи. Эта звукозапись была сделана тайно представителями финских спецслужб во время секретных переговоров Карла Густава Маннергейма с вождем нацистской Германии Адольфом Гитлером. В салон-вагоне были установлены подслушивающие устройства, и все, что говорили Гитлер и Маннергейм, фиксировалось. А чтобы нашим радиослушателям было легче распознавать голоса Гитлера и Маннергейма, мы хотим вначале дать им небольшую подсказку. Говорить начинает Гитлер. Его слова «Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste», «Очень большая опасность, вероятно, тяжелейшая, весь объем которой вообще можем определить только теперь. Мы сами знали это не совсем точно, как чудовищно это государство было вооружено. После этих слов Гитлера Маннергейм говорит: «Das hätten wir nicht geahnt». «Мы не могли этого предвидеть». Гитлер: «Я тоже не мог, не мог». Маннергейм: «Во время Зимней войны, во время Зимней войны мы не могли предвидеть этого, конечно». Гитлер: «Да». Маннергейм: «У нас возникло впечатление, что они хорошо вооружены». Гитлер: «Да».
Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren.
Далее Маннергейм говорит о том, что в действительности не было сомнения в том, что у них, то есть у нашей страны, было на вывеске. Гитлер на это отвечает: «Совершенно ясно, что они имели такое огромное количество вооружения, которое только могут люди представить. Таким образом, если бы мне кто-то сказал, что это государство...» Тут Гитлер прерывает свою речь, так как открывается дверь.
«Aber so, wie sie in Wirklichkeit, und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schienen. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit...
Затем Гитлер возобновляет свою речь такими словами: «Если бы мне кто-нибудь сказал, что государство выступит с 35 тысячами танков, я бы сказал, что он безумен». Маннергейм: 35. Гитлер: 35 тысяч танков.
35.000 Tanks anbringen kann. Hätte ich gesagt, das ist Wahnsinn. 35.000 Panzer.
Далее Гитлер говорит: «Мы уничтожили в настоящее время более 34 тысяч танков. Если бы мне кто-нибудь сказал об этом, если бы мой генерал сказал мне, что государство владеет 35 тысячами танков, я бы ответил: вы, мой господин, либо все удвоили или удесятерили, либо вы безумны и видите привидения».
Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer dieser Ziele hat, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach.
Если зловредные исторические мифы о добрых дедушках с нацистской и с финляндской стороны будут продолжать жить в нашем общественном сознании и отравлять его, то мы, конечно, посвятим отдельную передачу секретным переговорам Адольфа Гитлера и Карла Густава Маннергейма.
Андрей Леонидович, но надо здесь иметь одну в виду вещь, что Маннергейм в своих мемуарах как раз говорит о том, что конкретно вопрос относительно дальнейших боевых действий взаимных германской армии и финской против Ленинграда не обсуждался. И когда Гитлер пригласил Маннергейма прилететь в его ставку после этого визита, и Маннергейм был в Германии, Маннергейм запечатлен на фотографиях в ставке, когда Йодль на карте рассматривает вопросы дальнейшего ведения боевых действий. И Маннергейм вновь пишет, что там вопрос перед финнами не ставился относительно взятия Ленинграда. Хотя Маннергейм говорит: я ожидал, что этот вопрос будет поставлен. Поэтому в истории эта проблема излагается так, что поездка Гитлера в Финляндию и ответный визит Маннергейма в Германию, он не касался конкретизации в обсуждении оперативных планов в связи вот с боевыми действиями под Ленинградом. Этот вопрос вот пока в таком состоянии находится, и мы не обладаем некими документами относительно того, что конкретно могло быть
Николай Иванович, разрешите, я поделюсь некоторыми своими сомнениями. Ведь давайте не будем забывать, что после победы объединенных сил во Второй мировой войне близость с нацистским руководством была фактом компрометирующим. Но вот я держу в руках вашу замечательную книгу, открытую на странице 74-75. На 74-й странице великолепная фотография «Маннергейм в ставке Гитлера». Генерал Йодель докладывает о военно-политической обстановке. И эти почтенные военные люди смотрят в карту. Карту, на которой изображена оперативная обстановка. А на следующей фотографии, которая приводится на странице 75, Маннергейм во время встречи с Герингом 27 июня 1942 года и опять же запечатлен у оперативной карты. Не верится, что люди, стоящие у оперативной карты, конечно, говорили на отвлеченные темы, на светские темы. И это тоже, пусть не прямое, но косвенное доказательство к причастности маршала Маннергейма к тем стратегическим операциям, которые разрабатывало нацистское руководство.
Да, и потом попытка перекрыть дорогу жизни с территории Финляндии, когда была попытка высадки десанта на остров Сухо, в 1942 году, это тоже доказательство того, что отнюдь негуманные соображения финского руководства были в тот период, когда они пытались ухудшить политическое...
Перерезать по существу снабжение.
Ухудшить положение в городе. И, то есть гуманизма здесь, я не чувствую здесь никакого.
Я хотел бы выразить позицию исторического радиоклуба по отношению ко всевозможного рода выставкам. Ничего страшного нет в том, что будут проводиться выставки, где будут показаны и Маннергейм, и Геринг, и Гитлер. В конце концов, как вообще можно организовывать выставки без показа нашего противника? С кем, спрашивается, тогда мы воевали? С каким-то абстрактным немецко-фашистским оккупантом? Нет. История должна всегда представляться в лицах, фотографиях, в живых голосах. Но что, конечно, совершенно неприемлемо, это фальсификация истории, когда вместо реальных исторических персонажей, одержимых реальными страстями, в том числе лютой ненавистью к советскому общественному и государственному строю, вдруг появляются добрые дедушки. И это, конечно, превращает эти выставки уже не в научные экспозиции, а образцы политической пропаганды. Эти выставки тогда используются для ведения психологической войны против тех, кто их осматривает.
Но вообще заблуждение массы людей таким образом – это неприемлемая совершенно вещь в наше время.
Да, безусловно. И вот смотря «Санкт-Петербургские ведомости» с анализа выставки, вот интересная фраза последняя, говорится о том, что Эрмитаж и его коллектив переживал тяготы войны наравне со всем городом, и непонятно, почему сотрудники Эрмитажа об этом забыли. Вот это непонятно, конечно.
Ну, наверное, забыли, потому что сменились поколения. Я, например, не раз от своего второго по счету научного руководителя Бориса Борисовича Петровского. Первым моим научным руководителем был Юрий Яковлевич Перепелкин, который, кстати, тоже пережил здесь самые сложные, страшные дни блокады. И от того и другого научного руководителя я слышал немало рассказов о том страшном времени, о том жутком голоде, о тех обстрелах и бомбежках, которые переживали ленинградцы. Но, к сожалению, на смену великим советским ученым приходят ученые, которые, наверное, плохо учили историю на историческом факультете. По крайней мере, забыли те ее разделы, которые связаны с историей Великой Отечественной войны. И они спокойно относятся вот, к тому, что продуцируются информационные фантомы, рассказывающие о добрых дедушках, которые боролись с тоталитарным режимом, который существовал тогда в нашей стране. Да, не надо идеализировать, конечно, и советских руководителей того времени, потому что они тоже были жестоки, но жестоким было и время.
Я как человек, который принимал участие в Великой Отечественной войне, с горечью, конечно, воспринимаю вот искажение истории. И когда я в самом начале говорил, что пришлось взяться за перо, чтобы посвятить правильному отображению событий, вот это, на мой взгляд, мы должны делать всегда, когда сталкиваемся с искажением исторической правды.
Николай Иванович, вот вы написали замечательную книгу, книгу, которую издали в Хельсинки. Но а нам-то, грешным жителям Петербурга, Ленинграда, как познакомиться с вашей замечательной книгой?
Но, насколько мне известно, издатель этой книги, Институт Йохана Бекмана, доставит сюда, в наш город, тираж с тем, чтобы книга поступила в продажу. Бекман, между прочим, не только на русском языке предполагает издание. Уже готов у него перевод на английский язык, и он собирается выпустить тоже большим тиражом эту книгу на английском языке. Готов перевод на финском языке, и он собирается тоже издать эту книгу в Финляндии для широкого ознакомления жителей самой страны. И когда он нас информировал о реакции финской печати на личность Маннергейма, в частности, вот о памятнике, о котором мы говорили, облитым красной краской.
С надписью «Мясник».
Да, да, он написал на этой статье такую фразу: «Не все его любили в Финляндии».
И вы знаете, я хочу сказать, Николай Иванович, да. Владимир Николаевич, что у нас членов исторического радиоклуба Бекман пользуется исключительным уважением, исключительной симпатией, потому что он, будучи финном, все-таки смог возвыситься, ну, над какими-то вот такими узконациональными пристрастиями и смотрит на исторические события как честный историк-исследователь. Да, из ваших книг, Николай Иванович, вытекает, что миф о добром дедушке Маннергейме несостоятелен. Но ведь для настоящего историка всегда важна историческая правда, а не какие-то информационные фантомы. Время нашего пребывания в эфире подошло к концу. И я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был доктор исторических наук Николай Иванович Барышников, профессор Северо-Западной академии государственной службы, и Владимир Николаевич Барышников, тоже доктор исторических наук, тоже профессор, но еще и заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского университета. А подготовил эту 224-ю по счету передачу председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!